Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире очередная передача цикла «Книжная полка». Сегодня мы поговорим о том, как прошел очередной 22-й по счету праздник, фестиваль «Сияние России» в Иркутске и о его перспективах на будущее. Для разговора я пригласила в студию Валентину Андреевну Семенову. Во-первых, Валентина Андреевна, добрый день.
Добрый день.
Я должна вам передать благодарность от библиотекарей, конкретно нашей библиотеки и других муниципальных библиотек. Потому что библиотекари всегда заранее готовятся к этому празднику, к этому фестивалю, так же как другим мероприятиям. И поэтому они должны для своих читателей подготовить книжные выставки, самим прочитать что-то. И оказывается, Валентина Андреевна у нас летописец своеобразный этого праздника. 22 года она скрупулезно посещала почти все мероприятия, которые проходили у нас в городе, и даже выезжала за пределы города иногда, а потом писала обстоятельные обзоры, отчеты своеобразные, которые публиковались в журнале «Сибирь». И вот кто может восстановить в памяти более подробно какие-то годы, может обратиться к журналу «Сибирь», где Валентина Андреевна подробно пишет об этом празднике.
Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо за такие добрые слова. Но я думаю, что тут меня немножко переоценивают. Почему? Потому что было время, когда я не успевала делать обзоры. И тогда мы в журнале «Сибирь» помещали просто программу. И все. Вот. Но потом все-таки так старалась хотя бы кратко или не кратко рассказать. И прежде всего о гостях. Потому что к нам приезжали люди интересные, и хотелось это запечатлеть.
Да, действительно, за 22 года, ну, за 21, потому что в этом году у нас не так много было гостей, но, тем не менее, праздник имеет уже своеобразную историю, какие-то традиции, историю. И вот, Валентина Андреевна, может быть, вы скажете о каких-то особенных чертах праздника?
Конечно же, праздник уже стал историей, он продолжается уже вот 22 года. И, конечно же, многое высвечивается иногда по-другому, иногда затушевывается, забывается. И вот мне хотелось бы сегодня не говорить, это можно очень долго рассказывать, если брать всю историю «Сияния России», мне хотелось бы остановиться на самом начале, потому что иногда слышишь об отцах-основателях, кто стоял у истоков «Сияния России», и какие-то разночтения появляются. Вот я хотела бы на этом остановиться и попытаться все расставить по своим местам. Праздник «Сияния России» пришел к нам из русского зарубежья. Это надо понимать, и вообще журнал «Сибирь» об этом писал немного, вот повторю для тех, кто не читал наших материалов. Почему оттуда? Потому что после революции 17-го года многие уехали за рубеж, образовались там свои такие общины русские, и они организовывались вокруг церкви обычно, вот сосредотачивались. И они стали проводить День России или День русской культуры для того, чтобы не забыть им вот эти свои родные корни. Вот. И, в частности, вот такие дни проходили и в Австралии. И вот, в 91-м году Александр Васильевич Шахматов, бас, по профессии он еще и строитель, и занимался разными другими делами, вот, он приехал в Россию с целой программой вот таких праздников, со своими названиями, которые он дал уже им, готовясь к приезду в Иркутск. Какие названия это? «Душа России», «Сияние России», «Казачий покров», «Зов Руси». Вот четыре таких названия. Он приехал на Урал, на историческую родину своих предков. И там стал предлагать местным администрациям проводить вот этот праздник. Его поддержали, и в 92-м году прошел в Омске первый вот такой праздник русской культуры под названием «Душа России». На этом празднике Александр Шахматов познакомился с Валентином Распутиным и предложил, так вот сказал, вот, может быть, и вы в Иркутске проведете такой же праздник. Валентин Григорьевич задумался и сказал, а почему бы и нет? Да, и он ему вот эти названия предложил и сказал, выберите какое-то из них одно. Валентин Григорьевич возвращается домой, и здесь начинается иркутская история возникновения сияния России. Первым поддержал эту идею владыка Вадим, в то время архиепископ Иркутский и Ангарский. Ну, это понятно почему. Потому что в нашем празднике указывается, что это не только культура, но еще и духовность. Вот, это понятно. И причем православная духовность, потому что весь золотой век русской литературы, он, в общем-то, очень тесно связан именно с православной религией. Дальше надо было идти обращаться к власти для того, чтобы это все воплотить в жизнь. Валентин Григорьевич отправляется к мэру, ну, тогдашнему, к Борису Александровичу Говорину, и идет не один, он берет с собой Марка Давыдовича Сергеева. Больше никого. Угу. Ни Андрей Румянцев, который был тогда председателем, ни предыдущий председатель Ростислав Филиппов, угу. В общем-то, вполне подходящий для такого похода, вот не они были приглашены им, а был приглашен Марк Сергеев. Почему? Вполне понятно, почему. Потому что Марк Давыдович, те, кто имел возможность знать его и кто с ним сотрудничал, он был деятель именно, он большой был, крупный деятель иркутской культуры.
Да.
Он был не только поэт, прозаик, публицист, но он вообще отзывался на каждое мероприятие. У него были тесные связи и с музеями, и с библиотеками, с Восточно-Сибирским книжным издательством, член многих редколлегий, советов и так далее. Он в то же время как-то помогал и городской администрации в ее работе, вот когда касалось, в общем, таких вот тем культуры. Это вообще был негласный советник по культуре.
Да, и дело в том, что администрация к нему очень прислушивалась.
Очень прислушивалась. Вот поэтому именно он был выбран Валентином Григорьевичем для этого похода. Возникает такой тонкий момент. Название. Приходилось слышать, что название предложил Марк Сергеев. Конечно, когда они шли в мэрию, конечно же, или перед этим походом, Валентин Григорьевич обстоятельно все рассказал Марку Давыдовичу, то есть, что это за праздник был в Омске, и названия вот эти вот, какое-то название надо выбирать. И я не удивлюсь, если, может быть, даже первым Марк Давыдович вот эти слова произнес. Почему у многих так запечатлелось-то? Вот. Но это все было уже, так сказать, вследствие того, что названия были предложены Шахматовым. То есть надо было из этих четырех что-то выбирать. Ну и Валентин Григорьевич-то ведь немного был смущен. Он говорил, вот в такое время, вот он когда выступал в первые годы, об этом празднике говорил, он говорил, что казалось, сначала казалось, что это слишком громкое название. А потом решили, пусть будет оно. В то время ни в Иркутске, ни в Москве, нигде не нашлось бы человека, который бы предложил такое название. Вспомните, начало 90-х годов, мы падаем и падаем, все непонятно, в какую сторону двинется Россия. Вот. Ну и надо сказать, что Марк Давыдович попал в это время в не совсем ловкое положение. Почему? Потому что произошел как раз в 92-м году писательский раскол. И образовалась новая организация «Союз российских писателей», к которой примкнул Марк Давыдович. Вот. И если «Союз писателей России», ну, тут куда вот входил Распутин, конечно, поддержал двумя руками этот праздник, и, собственно, на его базе, на базе этого союза все и проводилось, то «Союз российских писателей» отнесся к нему несколько прохладно, скажем так. И в этом вы убедитесь, если посмотрите прессу тех лет. Там была такая критика, и, в общем, вспомните, вслед за сиянием России появляется праздник «Международный день поэзии на Байкале».
Да.
Вот, он появился следом. Почему? Потому что новой организации хотелось иметь тоже свою акцию, какую-то крупную.
Да.
И вот в этом названии, в их, так сказать, теме, чувствуется такая легкая полемика, потому что у вас сияние одной России, так скажем, а мы, у нас международный день, у нас вообще со всех концов поэты. Вот. И когда я пришла на первый вот этот день поэзии, меня удивило, что Международный день поэзии. Но все поэты говорили на русском, писали на русском языке. То есть это были наши бывшие сограждане, которые уехали кто в Англию, кто в Германию, кто во Францию, и теперь они уже были как
Канаду.
Бы... Да, как бы из других стран. Но это были наши соотечественники третьей волны эмиграции. Вот так пересеклось. Шахматов представлял первую волну, вот, а здесь, значит, были представители третьей волны. Вот как все интересно, да. И тогда, конечно же, именно вот это обстоятельство, вот это эти разные два направления... Они, и этим ими и объясняется, что имя Марка Сергеева не афишировалось, что он поддержал праздник сияния России. Почему сегодня вот так стали говорить, что да, Марк Сергеев, да, и правильно, что теперь об этом говорят. Но тогда это как-то вот было как бы неудобно для всех. Это наша история. Но пойдемте дальше. Они приходят, разговаривают с Борисом Александровичем. И вот тоже вот как-то иногда пропускается имя Говорина. Вот раньше его оно звучало часто, потом стало меньше. Вот. А ведь...
Ну, ушел человек так, со всех должностей.
Да, вот, да, надо и тут тоже справедливость обязательно соблюдать. Он взял на себя смелость определенную, потому что все неясно. Может быть, кому-то это не понравится из, там, так сказать, более высоких руководителей. Мало ли, в какую сторону все может повернуться.
Посмотрит.
Как Москва, как вообще. То есть у него было много, я считаю, что много причин должно было быть у него для колебаний.
Да.
Но, однако же, Борис Александрович поддержал. Мало того, что через несколько лет он, когда стал губернатором, вот этому празднику дал областной, так сказать, масштаб, придал, и все продолжается и продолжается. Поэтому, когда мы говорим об отцах-основателях, надо, конечно, не забывать Александра Шахматова, можно сказать, родоначальника,
да.
Потому что он провел, вот тоже заглянуть надо в интернет, и там все-все есть, как он проводил в разных городах эти праздники. Вот. И, значит, без него бы, по сути дела, что-то было бы другое, этого бы не было. Дальше, конечно, Валентин Распутин, Владыка Вадим, Марк Сергеев обязательно, именно как культурный деятель,
да.
Даже вот. И, конечно же, сначала мэр города, а потом губернатор Говорин. Вот это люди, которые стояли у истоков.
Ну уж спасибо, Валентина Андреевна, хорошо вы все разложили по полочкам. Значит, первый праздник здесь в Иркутске состоялся осенью 1994 года.
Да, осенью же 1994 года состоялся в Барнауле праздник вот в сентябре. Наш в октябре, под названием «Сияние России».
Да?
Да, почти одновременно. Это тоже можно, в общем-то, сведения такие есть. Вот. И понятно, потому что после 92-го года, после омского вот этого праздника, сразу началась подготовка и в Барнауле, и в Иркутске. И вот они сошлись. Таким образом, да.
Но барнаульский 20 лет не продержался, да?
Да, а вот, кстати, «Душа России», я там, например, с удивлением обнаружила, когда посмотрела в интернете, он у них держится.
Держится.
Другое дело, что Юрий Перминов, поэт, который был у нас, вот Тобольск и вся Сибирь, он, значит, где-то отметил, что этот праздник стал чисто этнографическим. Вот просто там костюмы... пение, ремесла.
Ну, у каждого своя, так сказать,
но у них там и нет
история.
Слова «духовность», а у нас оно есть. И вот мы еще это, к этому вернемся, вот, я думаю, в нашем разговоре.
Значит, первый праздник, так?
Да.
Кто приехал к нам, гости какие? Вот мне помнится, что был ныне покойный писатель Белов, так, Василий.
Да.
Был Крупин. Был тоже ныне покойный Леонид Бородин. Он, кстати, несколько раз приезжал на этот праздник и любил. Станислав Куняев был, Петр Краснов, Семен Шуртаков, кинорежиссер Станислав Говорухин. Это я помню.
Он вообще примкнул как-то. Он сначала в программе... Ну,
критики и публицисты были. Валентин Курбатов, ну его сейчас все знают еще и потому, что он приезжает на вечера этим летом в Иркутске. А, Игорь Шифаевич, Ксения Мяла, певцы были опять же, ну, сам основатель, отец Александр Шахматов, Татьяна Петрова, вот. И всем, значит, всех представлял Валентин Григорьевич Распутин.
Да, всех представлял, в то время всех встречал, провожал
и так далее.
И выступал довольно часто.
Ну, надо сказать, что за эти 20 с лишним лет кто только на этих праздниках не побывал. Угу. Я как-то в прошлом году или позапрошлом, когда мы готовили материалы к 20-летию и выставку эту, решила сосчитать. Я, конечно, запуталась, но я насчитала более 100 видных представителей литературы, русской культуры, очень известных, которых приезжали в Иркутск и, конечно, выступали в различных аудиториях перед иркутянами. Но вы, наверное, более лучше помните.
Да, вот. Вы знаете, в Иркутске поработал в эти годы такой очень мощный, я бы сказала, университет. Потому что, ну, помимо того, что выступали прекрасные поэты, прозаики, вот вы называли их имена, вот, здесь очень хорошо прозвучала очень сильно геополитическая мысль. Это уже и философия, и история, и геополитика. Тут много чего. И прозвучала она вот с самого начала. Это Ксения Мяла. Потом Александр Панарин. Угу. Вот, потом публицисты, вообще публицисты нашего современника. Вот. И когда речь шла, что такое геополитика, важность ее, в чем состоит, в том, что о России стали думать, стали ее, осмысливать ее путь с точки зрения ее положения в мире. И пришли к выводу, что многие вещи, которые были отнесены за счет строя, вот не так было при социализме или там при капитализме когда-то, вот что-то было сначала тогда было не так, потом здесь было не так, и вот от того у нас вот недостатки. Но само положение России, именно то, что она находится между Западом и Востоком, и что у нее особая роль в мире, вот только сейчас это стало по-настоящему подтверждаться. События на Украине, события в Сирии. Мы не можем, оказывается, мы не можем не вмешиваться. Мы все, вот вообще все говорим, как бы только нас не втянули. Но получается так, что все равно без нас почему-то не обходится, без России не обходится. И поэтому, конечно, вот осознать вот именно это положение, это очень важно на современном этапе. И я считаю, что здесь все, в Иркутске все это прозвучало.
Правильно, потому что там выступали и Игорь Шафаревич, и Михаил Назаров, и Александр Панарин, и Александр Казинцев, и Сергей Небальсин, да? И вот они все с этих позиций, каждый по той.
А вспомните Михаил Чиванов, значит, да, Михаил председатель Чиванов. Оксаковского фонда. Вот это же тоже целая философия.
И Ляшевич
из Эстонии
приезжал. Многие-многие. Да. Было очень много интересного, поэтому, конечно, каждое сияние России, оно у вдумчивых посетителей этих мероприятий и у вдумчивых читателей оставляло какую-то определенную зарубку. И потом вот читатели приходили, и я должна еще сказать благодарность такую. Вы в ту пору работали как раз, были в редакции журнала «Сибирь». Вы очень многие статьи, вот гостей, публиковали потом на страницах журнала, и люди могли с ними ознакомиться.
Ну, я хочу сказать, что вот в последние годы, когда мы уже перестали там работать, и я, и Василий Васильевич Козлов, надо сказать, что эта традиция продолжилась где-то, и, скажем, вот у нас, кажется, в 2013 году был Борис Якимов. Давно-давно его хотели пригласить, это очень известный прозаик. Вот, и он побывал, он очень хорошо выступил здесь, и потом он оставил, прислал свой рассказ, и мы тоже в журнале его публиковали. То есть, когда было возможно вообще вот это делать, то старались представить гостей обязательно в их слове.
Все правильно. А потом вот интересно, что очень многие были у нас как-то так к фестивалю, да?
Римма Григорьевна, вот я должна вынуждена поправить все-таки вас. Вот слово «фестиваль». Оно возникло и потом ушло опять. Его не было, потом оно возникло и ушло опять. Потому что все-таки такое родилось осознание, что не может быть фестиваль духовности. Фестиваль культуры может быть. И мы это стали как-то опускать, это слово, и без него. Дни русской духовности и культуры «Сияние России». В Омске это называется до сих пор фестивалем, а у них нет слова духовности, у них просто русской культуры. И это важно, вот тут мы тоже, это тоже так, такой штрих. Две истории важны.
Две истории важны. Я-то хотел сказать не о днях русской духовности и культуры, а я хотел сказать о том, что в последние годы именно на осенние месяцы приходится в Иркутске очень много знаковых таких мероприятий, которые собирают деятели культуры со всего, в общем-то, не только региона и не только России, даже зарубежных. Ну, скажите, фестиваль музыки на Байкале, который Денис Мацуев, это приблизительно фестиваль.
Это все-таки отдельные вещи.
Это отдельные вещи.
И фестиваль Мацуева, и, скажем, Вампиловский фестиваль, театральный. Так что можно говорить о том, что они примыкают и дополняют друг друга.
Да, вот эти все, я просто об этом говорю.
А вот как раз то, что в городе происходит, да, вот праздники городского масштаба, вот их очень много. Их очень много, и они приурочены действительно к сиянию России.
Валентина Андреевна, вот в этом году вы же всегда стараетесь где-нибудь побывать, посмотреть. Я, к сожалению, не так много посетила в этом году. Были на то причины. О каких вы можете рассказать?
Вы знаете, больше не так много. Пришлось мне поучаствовать и быть в списке выступающих. Это в университете путей сообщения. Это тоже наша традиционная, там вообще традиционная встреча. И всегда это довольно большая встреча. В этом году были только иркутяне. Ну и выступили, и получилось, не сговариваясь, мы как-то, вот знаете, тоже в историческую сторону пошли. Вот говорили, я говорила о житиях народных, рубрика нашего журнала многолетняя. Потом, значит, Александр Донских говорил о своем романе «Родовая земля», как он его, значит, над ним работал. Олег Слободчаков, который получил 2 премии губернаторские за свои исторические романы, тоже, естественно, говорил о них. О том, что вот, тоже он говорил о том, что история, она иногда представляется вот не совсем так, как это есть на самом деле. В общем, тут была даже небольшая полемика. Вот Скурихин Владимир, поэт, прочитал стихи. Он как-то в последнее время стал писать что-то такое вроде баллад. Вот, о своей родове, о юности, о том, как он работал учителем немецкого языка, значит, в сибирской глубинке. Вот, это тоже своеобразная история, и как-то так это все оказалось, что все перекликается. И поэтому мне кажется, что этот уклон был не безинтересен для слушателей, как мы заметили. Вот так сложилось. Потом, тут надо говорить о том, что в этом году приглашенных было, гостей из других городов приглашенных было очень немного, совсем мало. То есть это директор Свиридовского института, профессор Санкт-Петербургской консерватории, заслуженный деятель искусств России Александр Сергеевич Белоненко. Он же племянник композитора Георгия Свиридова. Вот встречи с ним. Вот они прошли в нескольких аудиториях иркутских, и я слушала его в Театре народной драмы. Он очень интересно рассказывал и о композиторе, и о музыке, какие пути развития у музыки. То есть человек, который владеет в совершенстве своим предметом, он много чего полезного открыл тем, кто его слушал вот на этой встрече. Вот. И, ну и второе, это Татьяна Петрова, вторая гостья. Татьяна Петрова, которая к нам приехала, как мне кажется, в третий раз. Вот.
Да-да.
Татьяна Петрова, известная певица, заслуженная, значит, артистка России. Ее всегда, ее уже знают, ее любят. И очень тепло она общалась с залом и исполняла русские песни. В основном русские песни. Романсов было не так много, но, в общем, это была одна из таких вот, ну, очень серьезных, очень, скажем там, ярких встреч. Вот. Ну и что еще? Вообще, наши писатели, поскольку все легло на их плечи, я хочу сказать, что да, вот в Иркутске, иркутские писатели всех союзов принимали участие, выступали. И даже вот так услышала мнение из среды...
Организаторов.
Организаторов со стороны министерства, что, в общем-то, вот и мы можем, и вроде как и хорошо, и, может быть, так и надо проводить. Но это, конечно, большая экономия средств. Если проводить только своими силами, я и понять могу это. Но я должна сказать, что, конечно же, силами только одного города этот праздник, ну, невозможно его удерживать на высоте. Само название «Сияние России», а не «Сияние Иркутской области». Хотя у нас иногда вот «Сияй Иркутск» название, но да, это все вплетается. Это все вплетается в этот праздник, только как часть его. Но вообще это все-таки «Сияние России», и надо обязательно выдержать тот замысел, когда приезжают видные деятели культуры, литературы, искусств, и пусть их будет немного. И вот недавно как-то Анатолий Байбородин, у нас в Доме литераторов мы собирались, и он заметил, что вообще праздник замышлялся не только как писательский. Там действительно, и он совершенно прав, потому что и история России, и духовность, безусловно, это все очень важные вещи. Поэтому, если мы будем думать сейчас вот о том, как будет он развиваться, как будет развиваться дальше, то хотелось бы, конечно же, что-то вот как-то что-то усилить в нем. Вот, скажем, помните, была встреча с Тихоном Шевкуновым.
Помню.
В драматическом театре.
Фильм он показывал.
Да, был фильм. Зал был полон. Значит, на многие вопросы он ответил. Вот и надо, чтобы, хотя пусть не каждый год, но хотя бы иногда приезжает какое-то духовное лицо, вот именно умеющее говорить со всеми людьми, не только с верующими. Вот. Это очень важно. Но у нас выступал Андрей Кураев. Тоже был он?
Был.
Это в самом начале где-то. Но вот как-то это не было постоянной линией. И, конечно же, может быть, и наше иногда, наше духовенство примет такое участие в празднике, или из других городов, или из центральных городов. Ну, то есть эта ниточка должна быть обязательно. Вот. Историки могут быть, конечно же. Потом историки искусств.
Да.
Вот. У нас же как-то был здесь Валентин Сидоров, председатель Союза художников, со своей выставкой. И тоже, это же было очень интересно. То есть он должен быть многокрасочным вот эти дни.
Книгоиздатели были.
Да,
например.
И потом, да, целая, вообще целая тема, это Тобольск и вся Сибирь,
да.
Аркадий Елфимов. Это же вообще тоже все очень часто, ну, можно там через год, через два, но все-таки тоже надо нам следить за тем, как развивается вот это издательство, которое настроено на выпуск литературы, посвященной именно Сибири, краеведческой литературе.
Вот. И тоже духовной.
Да, и тоже,
во многом.
Безусловно. Вот. И поэтому, вот говоря о сегодняшних днях, я как-то уклонилась, уже заговорила о перспективах, но говорить, вот, допустим, что-то выделить из выступлений наших писателей, ну, довольно сложно. Вообще все выступали, в общем-то, хорошо для их таланта, выступали очень хорошо, как в соответствии с их устремлениями, с их...
И потребностями аудитории.
И темами, наверное, над которыми они работают. Это все, я говорю, что историческая тема прозвучала очень неплохо. Вот. Ну и поэты выступали, были и стихи, и таких разных, что ли, очень разных.
И в разных аудиториях, даже в детских садах, не говоря
детские
уже.
Детские стихи, да. Вот мне стихи. Очень интересно было послушать Елену Анохину, потому что, вы знаете, она недавно вступила в Союз писателей, но ее очень хорошо уже знают.
Ее знают,
она печаталась в «Сибирячке» довольно часто. Вот. И потому вот есть такие вот уже очевидно состоявшиеся поэты.
Да.
В данном случае поэт детский. Вот. И поэтому
очень... у нас не только Юрий Баранов.
То, что она прозвучала...
И Михаил Трофимов.
Да,
ну и смена идет.
Она как бы вошла в этот праздник нынче. Это очень хорошо и правильно. Но Михаил Трофимов, он, конечно, уже в таких летах, что... Каждый год, что ли, ждать от него...
Ну, это, во-первых, во-вторых, здоровье и так далее.
Да, поэтому тут уж как получится.
Ну, Владимир Скиф выступал.
Да, тоже с детской книжкой. Вообще выступали, так можно сказать, по разу, самое большое по два писателей, и все. потому что, да, еще, значит, Марина Яковенко с детскими стихами очень активно выступает и в праздник, и вне праздника тоже, так сказать.
Ее тоже аудитория всегда слушает внимательно.
Поэтому надо, конечно, вот так вот кого-нибудь бы не пропустить. Знаете, вот что касается Устюды, вот там выступили, как раз вот была презентация книги, которая в Иркутске уже прошла, теперь она прошла в Устюде. Книга по Ангаре, это где последний материал Валентина Распутина, где, значит, представлены вообще участники вот этого путешествия по Ангаре. Вот, издательство Сапронова, которое теперь ведет его дочь Наталья Геннадьевна. Активное участие в этом было Галины Афанасьевой-Медведевой. Это целая тема, большая.
Но это долго, это надо специальную
передачу посвящать. Должна быть отдельная передача. И вот она со своими работами, со своими записями фольклорными, она приняла в этом тоже участие.
Ну, давайте перейдем еще к духовной теме, так?
Так.
Дело в том, что мы с вами вместе, да, присутствовали в музее города Иркутска на творческом вечере писателя Валерия Хайрова.
Да, конечно, так? Это было большое мероприятие.
Да, это было очень большое мероприятие. А на следующий день был в театре юного зрителя было открытие 88-го театрального сезона, и открывался он спектаклем «Иннокентий», который написал Валерий Хайрюзов, театр поставил.
Пьесу написал Валерий Хайрюзов, и театр поставил.
Ну вот, я на спектакле не была, к сожалению.
Я была, и могу свидетельствовать, что зал очень хорошо принимал этот спектакль. Хотя тема непривычная. И непривычная, и поэтому, если вот так спросить каждого, как он к этому относится, то мы можем не услышать каких-то таких ответов определенных, что да, это мне очень понравилось там. Но в целом, все-таки все сказали, что это очень важно, потому что это тоже история. Но здесь не только история событий, каких-то вот открытий при соединении к Сибири земель. Но это еще и духовная история, это еще миссионерство. Это очень важная тема, потому что православные священники провели огромную работу по просвещению народов Сибири, по, значит, вовлечению их в православие. Это все там отразилось в разной степени в этом спектакле. Вот. И исполнитель роли Иннокентия Вячеслав Степанов, вот мне показалось, что, может быть, там у кого-то будут какие-то тут
критические замечания
или что, но мне кажется, он все-таки вот этот свет изнутри вот этого человека, этой личности, он сумел как-то вот отобразить. Вот мне он запомнился. И, конечно же, вокруг этого спектакля может быть много разговоров, потому что одно дело смотрит человек верующий, другое дело смотрит человек неверующий. Он будет судить уже более с таких вот, знаете, общетеатральных представлений. Зрелищность, там, допустим, динамичность важна в этом случае и так далее. Вот. А здесь другое. Здесь может человек на сцене просто молиться, а зал может это воспринять тоже как какое-то такое очень важное действие. То есть это требует другого и восприятия. И, конечно же, наши, так сказать, драматурги, писатели и постановщики театра, они должны выработать подходы еще. Это все еще процесс, можно сказать, в начале.
Конечно, потому что спектакль-то посвящен 220-летию со дня рождения, так?
Да.
Иннокентия Вениамина, которая будет на следующий год. И я полагаю, что многие иркутяне посетят Ангу, так?
Да.
Вот мне кажется, что без посещения этого
населенного пункта, родины малой,
в которой прошли детские годы святителя, трудно будет. А это поможет как-то знать. Вот. А человек-то он действительно очень интересный.
Да, конечно. Это вообще, это энциклопедист, правильно?
Конечно.
Вот о нем сказали. Настоящий, он многое умел. Он умел делать многое, шить, часы ремонтировать. Он и знал очень много всего. То есть, и помогал нашим, так сказать, вот светским властям, правителям в их этой огромной работе созидание вот этого, этой Сибири, приращение ее. Это, в общем, тут, то есть мы вот теперь историю уже будем в каком-то, ну, таком... в объемном, что ли, каком-то, да, масштабах, в объемных каких-то вот представлениях.
Хорошо, о нем написал, возвращавшийся из кругосветного путешествия, писатель Гончаров, автор Обломова.
Да.
Он с ним встречался.
Очень
тот
хорошо,
произвел
интересно.
На него такое впечатление. И, конечно, если вы прочли вот эти страницы перед тем, как идти на спектакль «Иркутяне», было бы очень хорошо. Но все-таки, Валентина Андреевна, все-таки духовная составляющая была и в этом году. Этот год у нас особенный. Угу. Это год тысячелетия, да, крещения князя Владимира, которое случилось в Херсонесе, да. Вот мне хорошо повезло, я была в этом году там, да. Вот. И вот мощи этого святого были привезены в Иркутск, наверное, частичка только, да.
Конечно.
Вот. И могли наши верующие люди... Вот, прийти в собор Богоявления, вот,
да.
И приобщиться к этой духовной святыне.
Кстати, спектакль о князе Владимире прошел 25 июля на сцене нашего драматического театра имени Хлопкова. И этот спектакль, его создатели, это сценарий написала Валентина Сидоренко, которая обычно пишет сценарии для вот этих вот иннокентьевских чтений, то есть посвященных Иннокентию Первому, Иркутскому. Вот. А здесь, значит, ее сценарий по князю Владимиру. И, значит, два театра объединились для игры в этом спектакле. Это Иркутский этюз и Театр народной драмы. Вот это был тоже интересный спектакль. Он тоже вызвал, вот заставил задуматься, вот как, вот что это, как это должно быть.
Да,
и главное, что там есть исторические сведения, какие-то чисто просветительские моменты, как и в том, так и в другом спектакле.
Ну, конечно, все это хорошо, то есть получается, что «Сияние России» как задумывалось, несмотря на то, что там какие-то финансовые трудности и другие вот эти вот, ну, Иркутск и своими силами справляется с проведением этого, хотя, конечно, на такой местечковый уровень опускаться не надо,
Нет, это невозможно,
надо, конечно, это
надо другой праздник тогда называть по-другому его. Значение этого праздника переосмысливается еще после событий на Украине. Переосмысливается. Почему? Потому что мы обнаруживаем, что вот праздник, он у нас региональный. Москва о нем никогда никакой информации не дает. Ни радио, ни телевидение. Он такой региональный, вроде как, вот для нас.
Изредка литературная газета, буквально там несколько строк.
И все.
Да, и все.
А вообще-то, смотрите, если бы этот праздник вот по-настоящему проводить, ведь с ним надо ехать на наши окраины нашей страны, в наши бывшие республики, там, где нас примут, конечно. Ехать и поддерживать там наших соотечественников, которые остались, не смогли выехать по разным причинам. И тогда бы, мне кажется, вот меньше было бы этой жестокости, которую мы наблюдаем вот у своих соседей украинцев. Если бы этот праздник действительно, как посланец вот, русской культуры, истории, духовности, и вот он... Очень нужен, я считаю, именно там, где трудно сегодня. Как он к нам пришел из русского зарубежья в трудные годы, так он должен был пойти дальше. Но, к сожалению, вот пока вот все так. В Омске первые годы, года 3 или 4, он был всероссийским. Всероссийским. Но потом его тоже перевели на областной уровень. А у нас он как сначала был городским, потом областным. И так и остался. Поэтому тут два пути. Тут путь один путь, может быть, проводить этот праздник в разных городах, вот так по всей стране, с участием лучших культурных сил. Может быть так. Если же в Иркутске проводить, как мы проводим, Дни сияния России в Иркутске, тогда здесь должны быть вот как раз эти лучшие представители у нас и науки, и культуры, и искусств. Сюда вместе с нашими писателями, которые в это время тоже что-то такое создали, необычное, ну, очень такое яркое, оно сюда впишется. И так оно и было, и вписывались. Вписывался том святителя Иннокентия, который вышел, была презентация. Потом той же Галины Афанасьевой Медведевой. Вот какие-то такие.
Ну, Валентин Григорьевич,
да, его книги, книги Распутина. Конечно, еще можно выбрать что-то, можно выбрать, но очень тщательно. Скажем, городская программа «Дней сияния России», она очень обширная. Она обширная, там много хорошего. Но иногда трудно вообще за ней уследить и трудно побывать. Вот вообще, вот многие хотели бы и там, и там, и там. Тут, может быть, надо все-таки как-то концентрироваться тоже, как говорится, лучше меньше да лучше. И чтобы сами организаторы этих праздников могли слушать тех, кто приезжает сюда. Татьяну Петрову, допустим, или Александра Белоненко, или там тех, кто к нам приезжал. Они же не могут никуда пойти, получается. Они проводят свои мероприятия. Но наиболее яркие должны вписываться в этот праздник. Я помню, был год, когда гости сияния посетили объединение «Оникс». Боже мой, какие были отзывы! Какое было восхищение! То есть вот где должен быть какой-то баланс сил.
То есть именно, они, да, знакомятся, да, с, да, той культурой, которая, да,
которая
есть
действительно
у нас в,
она в России, но в нашем регионе. И так вот где-то вот, если бы была возможность развивать вот этот праздник, но будем надеяться, может, все-таки, по крайней мере, он останется, что ли, в том замысле, который был изначально.
Ну, то, будем надеяться, что останется.
То это дело, в общем-то, очень важное.
Это важное дело. Я думаю, что писатели, писательская организация, во всяком случае, должна это все инициировать, и общественность тоже не должна оставаться в стороне.
Нужно объединение сил. И писатели,
да, и писатели,
и музыканты, и артисты, и художники. То есть, наверное, нужен оргкомитет очень серьезный, который рабочий оргкомитет, где каждый знает...
Ну, обыкновенно оргкомитеты создаются так... Председатель и там члены этого оргкомитета, они настолько загружены своей какой-то другой работой.
Нет, ну не парадный вот, такой, а рабочий.
Надо рабочий.
Рабочий, да. И тогда представители музеев, допустим, да? Это можно хорошо все это осмыслить и действительно стратегию выработать.
Да.
Потому что уже требовались какие-то поправки, и, в общем-то, с этим соглашались многие.
Ну, сейчас у нас новый губернатор, ну, и я думаю, что Министерство культуры, которое у нас есть,
да, здесь...
надо как-то Министерство культуры в сторону нового губернатора настроить его на то, чтобы вот этот праздник...
Что тут особенного настроя, может быть, и не надо, но самое главное, все хорошо продумать, проработать, и чтобы все проходило с большой пользой для наших земляков.
Хорошо, спасибо, Валентина, да? Андреевна, спасибо, да, большое, здоровья вам,
спасибо.
Продолжайте дальше заниматься историей этого праздника, будьте его летописцем, потому что кроме вас это никто
Ой,
не...
Как бы я хотела, чтобы появились еще летописцы.
А я думаю, появится.
Будем надеяться, что появится.
Всего доброго, дорогие радиослушатели. До следующих встреч.
Спасибо за внимание.
Спасибо.
Вы слушали передачу «Книжная полка».